Павел Корнев. Ледяная цитадель. Глава первая. Мне повезло. По мою душу прислали дилетантов. Профессионал никогда бы не стал с грохотом выносить входную дверь и устраивать бестолковую пальбу в худших традициях бандитских разборок. Профессионал вообще не стал бы устраивать пальбу. Зачем? Звонок в дверь, стандартный ответ на дежурный вопрос, щелчок замка, выстрел в упор, потом еще один уже контрольный, и все. Отбегался, дорогой Евгений Максимович. Следующая остановка – крематорий. Но прислали тех, кого прислали. И это дало мне шанс немного побарахтаться и попытаться перехитрить судьбу. Хотя, прямо скажем, везение вышло невеликое. Какого-нибудь другого коммерсанта средней руки так и вообще нашпиговали бы свинцом за милую душу. А чё там? Дурное дело нехитрое. Накрыло меня за мгновение до подрыва зарядов, выбивших железную дверь квартиры. Накрыло резко, как раньше, пожалуй, и не накрывало вовсе. Вот я еще охлопываю карманы пиджака в поисках бумажника, удар сердца, и комнату заволокла серая пелена. Смазались очертания мебели, налилось ослепительным светом незадернутое шторы окно, загорелись за стеной огонечки чужих жизней. Один, второй. А когда приступ только начал отпускать сведенные судорогой тело, уже бам! И вылетела входная дверь. Тому самому среднестатистическому коммерсанту в такой ситуации не помогло бы даже чудо. Вот только меня к обычным людям не отнести при всем желании. Нет, я не секретный агент, не фанат огнестрельного оружия, который держит дома небольшой арсенал. Да что там говорить, у меня даже черного пояса по карате и того нет. Все намного проще и сложнее одновременно. Я ясновидящий. И пусть этот невеликий дар редко приносит что-либо помимо головной боли, иногда и от него случается прок, как, например, сейчас. Бумажник отыскался во внутреннем кармане, и это радовало. Остаться без последней наличности хотелось меньше всего. Мне, конечно, и раньше приходилось занимать до закрытия какой-нибудь сделки, но так глупо погореть из-за собственной невнимательности – это уже перебор. Вот был бы номер посей вчера гомонок в клубе. Тут-то меня киянкой по макушке и тюкнуло. Кошелек выскользнул из пальцев. Устоять на враз вставших ватными ногах удалось, лишь ухватившись за шкаф, а сознание наполнили стремительно меняющие друг друга видения. Выбитая взрывом дверь, вбегающие в квартиру молодые парни в масках с пистолетами в руках. Хлопки выстрелов, растекающиеся вокруг замершего на полу тела лужа крови.
«Тело?»
Из транса меня вырвал тугой хлопок взрыва. Жалобно звякнуло брызнувшее осколками стекло. В нос ударила едкая вонь, и, пришпоренный предвидением, я метнулся к стене. Только успел укрыться за распахнутой межкомнатной дверью, как через порог перескочил крепыш, выпущенный на лицо черной вязаной шапочки с прорезями для глаз. Убийца сходу несколько раз пальнул в сторону окна, потом разочарованно выругался и опустил пистолет. Тут-то я и шагнул от стены, и ребром ладони рубанул его по шее. Вмиг обмякший парень кулем повалился на пол. Я выскочил в коридор и рванул на кухню, куда убежал второй убийца. Успел как раз вовремя. Сухонький мужичок в легкой брезентовой спецовке вывернул из-за угла именно тогда, когда я со всего маху прыгнул ему навстречу. Не успевший увернуться убивец получил пяткой в солнечное сплетение и влетел в открытую дверь ванной комнаты. Врезавшись макушкой в край умывальника, он выронил пистолет и медленно сполз по стене на пол. Ну а мне пришло время уносить ноги. Как был босиком, я выскочил в подъезд и метнулся вверх по лестнице. Легкие горели огнем, потянутые при прыжке мышцы жутко ныли, но повалиться на холодные ступеньки я позволил себе лишь когда взлетел под самую крышу.
Ушел?
Так и есть. Отблески аур, вломившихся в квартиру убийц, медленно таяли, опускаясь на нижние этажи девятиэтажки. И вместе с ними, подобно кусочку льда в горячем чае, таяло нахлынувшее на меня всеведение. Еще минут назад я точно знал, как в одно касание вырубить человека и когда именно прыгнуть, чтобы бегущий навстречу мужик, выскочив из-за угла, сам подставился под удар. Но это было минуту назад. Сейчас никак не удавалось даже понять, стоит ли заходить в квартиру или лучше без промедления податься в бега. Хотя вот это как раз и не вопрос. Без одежды и денег на улице делать нечего. Снизу послышались чьи-то взволнованные голоса. Я нехотя поднялся со ступенек и поплелся на свой этаж. А куда деваться? Деваться некуда.
«Евгений Максимович!»
— взвыл при моем появлении Семен Никулин, совмещавшего должность вахтера и истопника мужика лет 50, просто трясло от возмущения.
«Твою же, через кантибобер! Что ты творишь?»
«А что такое?» Растерянно кивая ошарашенным жильцам, я подошел к взорванной двери и покачал головой. «Ай-яй-яй, совсем хулиганье распоясалось».
«Какие хулиганы?»
Яростно дернул себя за прокуренный рыжий ус Никулин.
«Совсем сбрендил?»
«Тебе виднее должно быть, какие». Я хмуро глянул на него и понизил голос. «Кто их в дом пустил, а?»
«Так это...»
Вахтер только тут сообразил, что дело пахнет керосином, и сразу пошел на попятную.
«Мы мешки со стружкой, да реагент в подвал к топке таскали. Может, и проскочил кто из хулиганов-то?»
«Пошли». Ухватив Семена за рукав, я почти силком затянул его в квартиру. «Да не бойся ты, убежали они уже, убежали».
«А слышу, главное, как бабахнет что-то».
Никулин обернулся к столпившимся за дверью жильцам и замахал руками.
«Все, расходитесь, расходитесь! Не на что тут глазеть!»
Я тем временем прошел в комнату, поднял с пола оброненный бумажник и выудил из него пару золотых червонцев. «Держи!»
«Это еще чего?»
— удивился вахтер. «Дверь новую организуй и за квартирой присмотри».
«А сам?»
«У меня командировка. На неопределенный срок». Я зашнуровал ботинки, снял с вешалки теплую зимнюю куртку и огляделся по сторонам. Да нет, ничего ценного не забыл. Как та черепаха, все свое ношу с собой. За квартиру на месяц вперед плата внесена, а там уж объявлюсь, надеюсь.
«Ну, как знаешь», —
тяжко вздохнул вахтер.
«А может, того в дружину сообщить? Мне, конечно, влетит, но так спокойнее на душе будет».
«Сам решай». Связываться с дружинниками желания не было. Не найдут они никого, да и стараться особо не станут. Их для таких свершений поначалу хорошенько отмотивировать надо. А я на мели сейчас. К тому же вовсе не факт, что, получив мзду, они на нормальное расследование сподобятся.
«Тогда сообщу. От греха подальше. А то мало ли».
«Все, бывай». Я хлопнул Семен Семеновича по плечу, перескочил через валявшуюся на полу дверь и побежал по лестнице на первый этаж. Надо ноги уносить, а то как бы эти гады не вернулись. Проще простого ведь сесть на хвост жертве, да в тихом месте ей в организме лишних дырок понаделать. Дырок, само собой, несовместимых с поддержанием жизнедеятельности. Пальнут спину, да и все дела. Дурное дело нехитрое и все такое прочее. На мое счастье, ничего и никого подозрительного во дворе не обнаружилось. Местные обитатели, правда, все как сквозь землю провалились. Но это нормально. Рабочий день в самом разгаре. Не весть чего, прозванный Техасом спальный район, начинал оживать только ближе к вечеру. Да и то все более-менее состоятельные его обитатели предпочитали расслабляться в многочисленных развлекательных заведениях Южного бульвара. Благо до того отсюда рукой подать. А в остальном вид для микрорайона самый что ни на есть обычный. Серые панельные девятиэтажки и засыпанные снегом дворы, смерзшиеся кучи мусора на помойках и наледь вокруг единственной работающей на всю округу колонки. Если что и выбивается из общей картины, так это кое-как расчищенная от снега детская площадка с крохотным пятачком плохо залитого катка, да и то постольку-поскольку. Настороженно поглядывая по сторонам, я выбежал со двора и зашагал по протоптанной меж высоченных сугробов дорожке. Вскоре мимо промчались весело зазвеневшие колокольчиками сани, но напрашиваться в попутчики к вальяжно развалившемуся на скамье мужику в овчинном тулупе мне и в голову не пришло. Зачем? И так до Южного бульвара без особой спешки минут за пять дойду. Хоть с мыслями собраться успею, а то пустота в голове просто звенящая. И ладно бы только пустота, так нет, трясет всего конкретно. От шока отходняк начался? Похоже на то, значит, скоро и вовсе худо станет. Хотя куда уж хуже. Меня сейчас только пальцем тронь, мигом искры полетят. И как таким дерганым на людях показаться? У меня ведь всегда все хорошо. Просто замечательно даже, что бы ни случилось. Все в порядке, все нормально. Замедлив шаг, я набрал полную грудь обжегшего морозом воздуха, медленно выдохнул и поспешил дальше. В голове, правда, от этих дыхательных упражнений особо не прояснилось. Но оно и понятно. Не каждый день на тот свет отправить пытаются. Не каждый? Да, первый раз такое. В том-то все и дело. Кидать, да, кидать пробовали. Это здесь в порядке вещей. Ничего из ряда вон. Делиться до сих пор иногда не от большого ума предлагают. Даже грабили пару раз, было дело. Но убить? За что? Что я такого сделал? Кому умудрился наступить на больную мозоль? Когда? Я человек маленький, ко мне такие меры принимать все равно, что из пушки по воробьям палить. Про месть вообще молчу, это версия из разряда бреда. Максимум могли физиономию в подъезде начистить, но и только. А тут чуть ли не маски-шоу устроили. Так и не сумев придумать ничего правдоподобного, я вышел на бульвар и остановился перевести дух. А заодно и осмотреться. Тут-то, в отличие от Техаса, народу хватало с избытком. Ну да, Южный бульвар — это Южный бульвар. Куда ни плюнь, это элитный бутик или еще более элитный кабак. Поэтому и охраны здесь полным-полно, и праздно шатающихся бездельников даже днем хватает. Не всем приходится за кусок хлеба в поте лица зарабатывать. Кто-то себе и тупо прожигать жизнь позволить может. В этом плане приграничье от обычного мира ровным счетом ничем не отличается. Я, честно говоря, даже и не жалел никогда особо, что сюда угодил. Да покушение, само собой, не жалел. А вот теперь и мороз слишком морозный, и дружинники как-то подозрительно посматривают. Паника и паранойя. Ну, здравствуйте, сестрички. С сожалением глянув на отделанное синими стеклянными блоками здание Сан-Трапеза, я поборол неожиданно нахлынувшее желание принять для храбрости 100 грамм 40-градусной отравы и зашагал дальше. Сейчас, когда начал отпускать шок, ситуация все больше поражала своей абсурдностью. Скажи мне кто-то вчера о готовящемся покушении, рассмеялся бы в лицо, а сейчас совершенно не до смеха, еще и голова разболелась. Голова? Полуобморочное состояние накатило как-то вдруг, а потом я получил ребром ладони по шее и повалился на колени. От неожиданности охнул, с трудом поборол расползшееся по всему телу ватное оцепенение и, вытащив из кармана коробочку тик-така, высыпал на трясущуюся ладонь пару пилюль. Стоило закинуть их под язык, рот моментально наполнился невыносимо кислой слюной, и меня затошнило. Но тошнота — это просто ерунда, не смертельно. Тут мне заехали в солнечное сплетение пяткой, и стало совсем не в моготу. К счастью, лекарство вскоре подействовало, и дурнота понемногу стала отступать. А минут через пять о приступе напоминали лишь странная слабость, головокружение да дрожащие руки. Фух, выкарабкался. «С вами все в порядке?» Прозвучал откуда-то сверху не шибко участливый голос. Я поднялся с колен, неуверенно выпрямился и криво улыбнулся дружиннику с двумя красными треугольниками на петлицах. «Сердце прихватило, товарищ сержант. Помощь требуется?» Командир патруля настороженно глянул на зажатую у меня в руке коробочку с пилюлями. Явственно поколебался, но ладонь с расстегнутой кобуры на поясе все же убрал. Трое его стоявших поодаль подчиненных, двое с новенькими калашниковыми, один с дробовиком, тоже успокоились и перестали держать меня на прицеле. Ну нифига себе, первая помощь! Благодарю. Я спрятал таблетки во внутренний карман куртки и потер левую сторону груди, где угнездилась тупая боль. Мне тут недалеко. «Как скажете». Дружинники оставили меня в покое и направились к стоявшей посреди улицы газели с синей полосой на борту. Я несколько раз глубоко вдохнул, осторожно покрутил головой из стороны в сторону и сразу же сморщился от боли. Перестарался с тем крепышом. Однозначно перестарался. В очередной раз, прокляв свой бестолковый дар, сунул руки в карманы куртки и зашагал по бульвару. Пока дошел до ювелирного салона «Золото Вселенной», в голове почти прояснилось. Зато начало ломить затылок. Пришлось вытряхнуть на ладонь еще одну красную горошину и, уже не рассасывая, проглотить. Все, сейчас легче станет. Очень, очень на это надеюсь. Потому что ничего другого уже не остается. Если случится рецидив, даже в госпитале не откачают. Да и не довезут дотуда. Остановившись у блестевшей свежевымытым стеклом витрины золота Вселенной, я на минуту закрыл глаза и попытался сосредоточиться на предвидении. Окружающее пространство смазалось, в висках моментально закололо, но принятая пару минут назад убойная доза обезболивающего помогла удержать контроль над собственным даром. Прикинув возможные варианты развития событий, я нашарил в кармане 10-копеечную монету, досчитал до 6 и распахнул дверь салона. Консультант ожидаемо болтал с богато одетой покупательницей и на звякнувший колокольчик никакого внимания не обратил. Реакция охранника тоже неожиданностью не стала. Скучавший в другом конце торгового зала парень в камуфляжной куртке встрепенулся было, но тут же отвлекся на звон брошенной мной в витрину монетки и зашарил глазами по полу. А когда догадался оглядеться по сторонам, я уже заскочил в служебный коридор и прикрыл за собой дверь. Прикрыл дверь, вытер выступивший на лбу пот и усилием воли погасил только-только начавшее разгораться ясновидение. Надеяться и дальше контролировать дар было бы с моей стороны чересчур опрометчиво. Перекинув через руку снятую куртку, я кое-как оправил пиджак и постучался в дверь управляющего. Дождался какого-то неразборчивого возгласа и поспешил войти. «Ты?» — удивилась сидевшая за столом женщина в строгом деловом костюме, идеально подогнанном под ее почти столь же идеальную фигуру.
«Кто тебя пустил?»
«А кто мог меня не пустить?» Я безмятежно улыбнулся и, кинув на диван куртку, уселся на стул для посетителей.